Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Номер 779. Так называется в Лувре картина, которая уже пятый век людей сводит с ума. Джоконда – это слово, как говорят искусствоведы, немедленно вызывает в памяти сфинкса красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо. А Теофиль Готье писал: «Улыбка – главное оружие женщины. Она вамп, в которую опасно влюбиться, но не влюбиться нельзя. О ней и поговорим сегодня».
Джоконда для меня явление, которая вызывает больше недоумения, чем восхищение, если говорить честно. Хотя я помню знаменитую фразу Раневской, когда она пришла в музей имени Пушкина. Эти толпы, я помню, которые рвались туда. Причем она попала туда случайно. Ее перевозили откуда-то.
Из Америки она возвращалась.
Из Америки, да. И это была такая короткая остановка. Решили порадовать москвичей. И слава богу, что решили порадовать. Многие увидели впервые ее вот в том виде, в каком есть. Я помню этот ажиотаж. Я помню фразу Раневской, когда какая-то дама, стоящая перед великой актрисой, сказала что-то: «Мне эта Джоконда не очень нравится». И она сказала, что эта дама нравилась на протяжении веков стольким людям, что имеет право уже выбирать, кому нравится, кому нет. Так вот, в данном случае, вот в этом споре невидимом, я бы уже встал не на позицию Раневской, а на позицию той дамы, которая сказала, что-то вот она мне не нравится. Это не звучит оригинально. Я без хвастовства, не раз будучи в Лувре, естественно, не мог пройти мимо Джоконды. Каждый раз вижу толпы людей. Почему-то все пытаются сейчас, используя телефоны, сняться на ее фоне. Очень часто почему-то попадаются китаянки с брекетами. Это такой смайлик на фоне другого смайлика. Я вспоминаю, что вся улица Риволи завалена китайскими чемоданами, с которых улыбается та же самая Джоконда. Уорхол сделал Джоконду явлением массовой культуры наравне с Мерлин Монро. И Джоконда всюду, Джоконда везде. Ее так много, что ее бы, конечно, бы хотелось бы убавить. И столько возгласов. Я вспоминаю фильм Сергея Соловьева «100 дней после детства», где молодой Шакуров произносит какие-то скучным видом высокие фразы про Джоконду, про эту таинственную улыбку. Он там в пионерском лагере является пионер-вожатым и таким образом занимается художественным образованием подростков. Ну, такой фильм, оставшийся, мне кажется, в своем десятилетии. В меру слащавый, в меру такой елейный, в меру правоверный. Вот так вот надо воспринимать Джоконду или никак иначе. Но я знаю еще одно мнение. Это мнение сводится к тому, что портрет знаменитой Моны Лизы очень похож на автопортрет Леонардо в старости. А если учитывать, что Леонардо да Винчи был к тому же и гомосексуалистом, то приделать ему женские волосы и букли было за милую душу. И есть такая точка зрения, что не зафиксировано ли это автопортрет старости, только под видом женщины. Тем более, что Джоконда ездила с Леонардо как некий талисман.
16 лет он ее возил, вот, и не расстался с ним.
И он как раз вместе с этой картиной переехал во Францию при правлении Франциска I. Он был придворным художником Франциска I, одновременно с этим его архитектором, который создал ему знаменитую лестницу в поместье Шамбора. По этому поводу написан прекрасный роман Паскаля Киньяра «Лестница Шамбора», где эта лестница является собой потрясающий прообраз нашего современного постмодернизма. Один человек, спускаясь сверху, никогда не встретит другого, который поднимается снизу. Они вроде бы сходятся и расходятся одновременно. Это такой очень интересный фокус Леонардо. Когда он умирает, Джоконда забывается. И по одной из легенд, она висит в том месте, где Франциск I принимает своих любовниц.
В бане он повис. Там, кстати, висит еще одна Мона Лиза, так называемая обнаженная Мона Лиза. Но Франциск выкупил эту картину у наследника, у любимого молодого человека Леонардо. И потом, через много лет, картина эта увлекла Наполеона и висела в его спальне несколько лет. Потом уже вернулась в Лувр. Она путешествовала со многими. Но если говорить о том, кто изображен, это же тоже споры, которые не заканчиваются. Считалось, что это вообще Изабелла Арагонская, герцогиня Миланская. Считалось, что это просто возлюбленный Леонардо молодой Салаи. Считалось, что это автопортрет самого Леонардо. Но мне нравятся две другие версии. Фрейд очень интересно говорил, что это портрет улыбки его матери. Эта улыбка блуждает и в таких портретах, как Иоанн Креститель. Помните, это странная улыбка Иоанна Крестителя, который показывает нам наверх. Посмотрите, как наверху, как высоко и странно. Там эта улыбка у многих Мадонн. И мальчик Леонардо, плохо помнящий свою мать Катерину, всю жизнь припоминал звук ее голоса и ее улыбку. Во многих картинах это неуловимое впечатление, мечта, фантазия детства. Ну, а вторая, Евгеньевич, это был период 1505, по-моему, 1503 год, когда Леонардо забросил живопись. Ему интересно были совершенно другие вещи. Ему интересно было конструкции, анатомия. И он несколько лет не рисовал. Приходит женщина и просит сделать его портрет. Это жена довольно богатого человека под фамилией Джоконда. По-итальянски это значит веселый, играющий, нравящийся всем. И он начинает писать несколько лет ее портрет. И потом происходит удивительное. Он этот портрет не отдает, а увозит с собой. С ним не расстается. И более того, не удивляет ли вас тот момент, Евгений Викторович, что нет ни одного упоминания ни в дневниках, ни в письмах Леонардо да Винчи об этой работе. Нет ни одного эскиза этой картины. Она как будто бы появилась фантастическим образом и продолжает существовать. Дело совсем не в улыбке, а, как сказал один искусствовед, Леонардо вдруг понял, что он может осуществить новую художественную задачу. Он может нарисовать живого человека. Вы были в Берлинском музее?
Я в Берлине не был.
Я увидела там портрет Нефертити. Ощущение такое же, как от портрета Джоконды. Я увидела взгляд живого человека.
Можно я возражу? Филиппо Липпи, менее известный, чем Леонардо, и тот же самый Боттичелли, который прошел ту же школу Лоренцо Великолепного, и тот же самый Микеланджело, который прошел ту же школу, что и Леонардо, и Мазаччо, который существовал до них, до всех, передают вам лицо человека с такой живой точностью, что это не есть изобретение Леонардо. Это есть освоение художниками эпохи Возрождения линейной перспективы, который начинает представлять лицо человека не в профиль, а в анфас, и причем писать, извините меня, это лицо в объеме. Таким образом, игра света и тени, разной степени освещенности лица создает у вас иллюзию живого движения эмоций по этому лицу. Отсюда и эффект живого лица. Это не изобретение Леонардо. Я уж не говорю о том, что линейная перспектива была известна еще в античности, и что эту линейную перспективу просто вспомнили в эпоху Ренессанса. Это сделал сначала Джотто. Огромную роль в этом смысле сыграл великий Бруно Лески, который придумал соответствующий эксперимент. Он демонстрировал его в самом центре Флоренции. Потом по этому пути пошел великий Мазаччо, расписывающий так называемую капеллу Бранкаччи, в 27 лет умер, да, поговаривают, что его отравили завистники, потому что он таким образом изобразил живую эмоцию Адама и Евы, изгнанных из рая, что казалось, что вот лучше ничего и более эмоционального ничего не изобразить, да. Потом Учелло, который говорил, что он всю ночь провел с перспективой и не мог оторваться от этого эффекта. Тот же самый Леонардо, который говорил, что мою живопись нельзя понять, если вы не занимаетесь геометрией. И мне кажется, что эффект Джоконды не в том, что это, я всегда умиляюсь, когда какие-то горе-искусствоведы говорят, посмотрите, в какую бы части вы ни находились, она всегда будет смотреть на вас.
Ну, это же действительно это вообще, так.
Ну, это с любым портретом будет. Любой портрет будет так на вас смотреть, потому что, извините меня, это особенность того, что называется геометрия. Элементарное расположение определенных точек на холсте. Это не есть высшее достижение искусства. И я к чему? Здесь, если исходить из увлечения Леонардо геометрией и естественными науками, а в этот период он, по сути дела, выступает как инженер. И если учитывать, что Леонардо да Винчи большой криптолог, который любит шифровать свои послания, он и пишет левой рукой, и пишет справа налево, он зеркально пишет и так далее. Об этом, например, роман Дэвида Брауна «Код да Винчи», об этом вся мифология с Леонардо да Винчи связана и все прочее. Так вот, если вот из этого исходить, то, как мне представляется, Джоконда является собой великолепный геометрический эксперимент. Этот геометрический эксперимент удался. Как мне представляется, Леонардо удалось найти такое точное графическое расположение линий, точек на этом ограниченном полотне, что это точное расположение точек, как в определенной фотографии, фотографии 3D, когда эти точки должны располагаться, я могу ошибиться, почти в микронной точности по отношению друг к другу. И в это пространство можно забивать любой контент. В это пространство можно вставлять хоть собственный портрет. Никто даже этого не заметит. Потому что наше восприятие, так называемое эстетическое восприятие, особенно живописи, определяется во многом совершенством форм. И ничем иным. Если вы соблюли совершенство формы, то контент здесь не важен. И вот это лицо, которое может вызывать, посмотрите, сколько сомнений, что изображено. Оно расставлено в таких точных геометрических точках, которые называются золотым сечением на самом деле. Тут можно говорить о уникальной, исключительной точности Леонардо. О том, что у него в глазу был какой-то абсолютный геометрический прибор. В этом его гениальность. И он, на мой взгляд, совершил совершенно потрясающий геометрический эксперимент. Это такой обман зрения, что Джоконда нас не столько восхищает своей красотой. Извините меня, кому сейчас понравится выбритый лоб?
Лоб и брови. Ну, это лоб была красавица Кватракенто.
Меняется представление о красоте. Кому сейчас понравятся тетки, побитые целлюлитом Рубенса? А они тогда считались самой высшей красотой. Кому это сейчас понравится? А мы продолжаем говорить о каком-то образце красоты, хотя давным-давно, ведь красота – это мода. Давным-давно представление о красоте ушло куда-то. Мы сейчас восхищаемся какой-нибудь Водяновой, которая является собой кокаиновый шик, но никак не упитанной Джокондой. Но она почему-то, эта Джоконда, всегда остается на пьедестале. Я это объясняю только лишь одним образом. Леонардо да Винчи, как геометру, он был прежде всего естествоиспытатель, ученый, а потом уже художник. Мы уже говорили как-то, что он, например, работает с Пачолли, который занимается изобретением бухучета. И для Луки Пачолли создает соответствующие иллюстрации для его трактата. Он создает такую уникальную обманку на основе вот этого геометрического построения, что, по сути дела, можно вписать любое выражение, и оно будет всегда прекрасным, потому что мы воспринимаем все по форме.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Между прочим, когда писали этот портрет, по легенде, Леонардо приглашал музыкантов, и они играли на лютне, на арфе, танцевали и пели, услаждая и развлекая Мону Лизу, госпожа Лиза, развлекая ее и добиваясь того, чтобы она посмотрела на них и улыбнулась. И Леонардо сам был музыкантом. Он изобрел арфу в виде серебряного черепа лошади. Говорят, у него был потрясающий голос, и он любил петь, аккомпанировать себе и петь свои стихи на свою музыку. И еще, Евгений Ильич, что происходило в тот момент, когда он писал «Мону Лизу»? В это время Леонардо ходил в морг и рисовал трупы. Не просто трупы. В этот момент ему нравилось рисовать беременных женщин. И целый альбом сохранился этих зарисовок.
Когда вы говорили о музыке, Леонардо вышел из так называемой платоновской семьи или платоновской академии. Учителем главным и Леонардо, и Боттичелли, и Микеланджело. Это все три ученика этой академии, чтобы было ясно. Это был Фичино. Он был неоплатоник. Благодаря Фичино именно Платон широко входит в историю культуры Европы в этот момент. И даже поговаривают, что многое Фичино дописал сам за Платона. И музыку они воспринимали исключительно как математический эффект, как игра цифр. В этом смысле Платон шел, как я уже говорил, от Пифагора, потому что разная длина струн дает разный тон. И заразившись всеми этими идеями, что с помощью подобранных тонов вы можете найти, грубо говоря, резонанс во Вселенной и заставить петь Вселенную, это все, естественно, лежит у Леонардо на основе изучения математики, числа, геометрии и, соответственно, с музыкой. И я продолжаю вот эту свою линию. Дело даже не в том, что изображено, потому что портреты умели писать и до Леонардо. И писали, я вас уверяю, не хуже. Вот вы говорите о живом, а вспомните знаменитый портрет человека, у которого разбух нос. Все восхищались тому, как предшественник Леонардо мог так точно и ясно отразить все уродство лица человека. Эта картина висит в том же самом Лувре. И вот эти вот две картины можно запросто сравнить и посмотреть, как умели это делать в эпоху Леонардо. И в этом смысле объемный портрет был вообще характерен для флорентийской живописи. Объемный портрет флорентийской живописи вышел из скульптуры, и в частности из Донателло. Донателло повлиял на Мазаччо, Мазаччо повлиял на все объемные портреты, какие есть. Я еще раз повторяю, не надо преувеличивать заслуги того же Леонардо, не надо его возводить, вот сейчас очень модно, это такой, ну, немножечко, извините меня, такой пошлый элемент, как это самое, Пушкин наше все, вот такого типа. Он вышел из школы, которая называется Платоновская академия. Он воплотил в своем творчестве те идеи, которыми пропитано творчество всех других художников Возрождения. Не менее талантливых, чем тот же самый Леонардо. Мы просто создали сейчас миф о Леонардо. Благодаря Дэну Брауну, благодаря его загадочности и так далее. Мы вообще любим конспирологические идеи. Но в принципе, еще раз говорю, он создал идеальную геометрическую фигуру. Вот вы заметьте, в этом смысле Джоконда является провозвестником того, что мы можем назвать абстрактной живописью. Ведь абстрактная живопись, когда вам рисуют, например, знаменитые прямоугольники, но они расположены на полотне в определенном ритме, и это создает заготовленную заранее эстетическую реакцию. И если вы человек эстетически подготовленный, вы будете смотреть на эти совершенные прямоугольники, парящие на полотне, как на абсолютное воплощение совершенства. А это всего лишь игра геометрии. Вот такая же игра геометрии в лице Джоконды. Это на самом деле почти абстрактная живопись. Потому что, я еще раз повторяю, может, я бред несу, конечно, что Джоконда одновременно и есть, и ее нет. Это великая иллюзия. А люди же начинают по восприятию накручивать на это все свои индивидуальные мысли. Там у нее и запульсирует жила на шее, там у нее и зрачок подернется, там у нее и то, и другое. То же самое, когда вы будете смотреть на знаменитые прямоугольники. Они и задвигаются сразу, там они и обрастут сразу смыслами и так далее. Стоит только нас включить в игру совершенной геометрической формы, наше воображение зажигается, начинаются химические реакции в нашем мозгу, и мы дорисовываем то, чего нет. В этом вся суть. Если говорить о том, что из себя представляет Леонардо, чтобы у слушателя не сложилось впечатление, что я какой-то варвар, который пытается поставить под сомнение великого художника, то вот на мой личный вкус у него есть другие величайшие картины. Ну, во-первых, это «Тайные вечери». Она практически исчезает, но это величайшая картина. Во-вторых, конечно же, в «Уффици» это незаконченное его поклонение волхвов, которое на самом деле противопоставлено поклонению волхвов Боттичелли, они из одной школы. И противопоставлено на таком уровне, и даже в этой незаконченности этой картины заключается больше смысла, чем если бы он ее закончил. Потому что эта незаконченность провоцирует зрителя воссоздавать то, чего собирался написать Леонардо. Это вообще 20 век. И чего он только дал прочерком. Опять какая-то глубинная связь с абстракционистами, которые так любили Леонардо. Потому что он своей незаконченностью давал повод для творческого «я». И, в-третьих, это Благовещение, которое также висит в галерее Уффици, и которое почти геометрически воплощает вам сам закон золотого сечения. Того самого золотого сечения, в соответствии с которым, и это абсолютно доказано, существует вся Вселенная, начиная от раковины моллюска, кончая фигурами галактики, вспоминаем Платона и Пифагора, да, в связи с этим математикой и музыкой звезд, семечками в подсолнухе, это все получается закон золотого сечения. И то, как расположено в наших пропорциях идеальное тело, знаменитый рисунок того же Леонардо, «Витрувианский человек». Наше предплечье и другая часть нашей руки, они представляют из себя геометрическое соотношение золотого сечения. И человек – мера всех вещей. И мы уже несем в себе вселенную звезд и так далее. Мы уже воплощаем такое же число фи, как и, например, форма галактики. Отсюда и космизм самой Джоконды. Она идеально вписана в золотое сечение, которое определяет и раковину моллюска, и спираль галактики.
Лосев называл улыбку Моны Лизы бесовской улыбочкой, но еще один...
Вот люблю Алексея Федоровича. Прекрасный 94-летний старец, царство ему небесное, который умел возмутиться против всеобщего слащавого восхищения, когда, так сказать, это слащавое восхищение замыливает глаза, когда люди не собираются видеть очевидное.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений Викторович, Леонардо мог предсказывать будущее, он толковал сны, он вообще был химик, геометр, математик, но есть несколько...
Не верил в Бога.
Не знаем этого, Евгений Викторович, Да вот знаем.
У него серьезные проблемы были с вероисповеданием, очень серьезные. Он вообще был еретиком тем еще.
Но нигде это не зафиксировано,
Одно зафиксировано, извините меня. Он был ярым поклонником Платоновской академии, которая представляла, что Платон равнозначен Христу. Это что вам такое?
Но он нарисовал Благовещение, он нарисовал много Мадонну.
Да он мог писать все, что угодно, и Благовещение в том числе. Но заметьте, как написано. И если вы посмотрите, как, например, представлены эти темные, непрорисованные фигуры в поклонении волхвов, то там, извините, всадники апокалипсиса бьются за спиной Мадонны. И бой этот, вообще говоря, с такой яростью там прочерчен в буквальном смысле, что оторопь берет.
Он пишет: «Живопись – все свет, живопись – все тень». У него огромнейшие трактаты, огромнейшие записи в дневнике, посвященные разным видам тени. Его любимый метод в живописи – сфумата, исчезающий как дым. Ему нравилось, чтобы между предметом и телами, между источником света и предметом, находился некий род тумана. Все его работы, они как будто бы покрыты чем-то. И обратите внимание на пейзаж. Если Мона Лиза – реальность, то пейзаж совершенно нереален. Если мы вглядимся, мы увидим это мечты, фантазии, может быть, сны того, как это было много лет назад. Он рисует долину реки Арно, воспроизводит, как говорят многие искусствоведы и географы, ее в том виде, в каком она существовала задолго до него. Он вспоминает то, что он видеть не мог.
Относительно пейзажа я вам скажу следующее. Это традиция, вообще говоря, живописи Леонардо. Ее еще искусствоведы называют перезагруженность картин Леонардо. Потому что Леонардо пытался на одном малом полотне создать универсум всегда. Он не писал какую-то дискретную картину, один портрет лица. Он создавал универсум. И пейзаж по законам эпохи Возрождения выполнял эту очень важную функцию универсальности, универсума. Точно так же у него перегружена та же самая моя любимая «Поклонение волхвов». Но перегружена в кавычках. Точно так же у него перегружен фон его Благовещения.
Наполнен, может быть.
Наполнен. Но переполнен, скажем так. Там излишне много он туда вставляет, потому что каждый предмет является собой определенный код. Если раскодировать Леонардо, то мы получим зафиксированный в живописи определенный трактат. Трактат в стиле неоплатонизма, если хотите. Там другого стиля не угадаешь. Италия – это же фантастическая по своей красоте страна. Если вот на эти холмы Тоскании смотреть и вглядываться, то вы поймете, что это, вообще-то говоря, лунный пейзаж. Великий Вазари, который строил вот эту вот цепь мостов через реку Арно, он, по сути дела, создает вот эти фантастические контуры окружающей природы. И эти мосты очень необыкновенны. Они до сих пор поражают взгляд своей совершенной геометрической формой. И он рисует там действительно Тосканию, такой, как он ее видит. Внутренним своим взором. Он хочет дать портрет Моны Лизы на фоне космоса, универсума.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Леонардо был типичным естествоиспытателем и магом. Вопрос о его христианстве – очень-очень большой вопрос. Он занимался магизмом, он был, если хотите, новоязычником, и как истинный последователь Платоновской академии он ставил запрещенные вопросы. Даже его гомосексуальные наклонности, которые почти стоили ему жизни,
ну, ведь да, его выслали из Флоренции, на костре.
Да, именно по этому обвинению. Поэтому-то он и не закончил свое поклонение волхвов. По одной из легенд, его отправили в Милан. А из Милана уже, если не ошибаюсь, перекочевал как раз к Франциску I во Францию. Благо, это было уже не так далеко. Герцогу Миланскому он строил прежде всего оружие. И в этом смысле, как испытатель, Леонардо является одним из прообразов науки 20 века. Он, во-первых, занимался вскрытием трупов, но этим вскрытием трупов при Лоренцо Великолепном все занимались, включая Микеланджело. Они залезали в тайну человеческого тела, а это все противоречило так церкви и считалось таким еретическим началом, что у Леонардо действительно были серьезные проблемы с церковью.
Ну, а сжигать на кострах людей не противоречило?
Совсем не противоречило, потому что инквизиция считала, что сжигая еретика на костре, они таким образом спасают его бессмертную душу, потому что он здесь, на земле, терпит адские муки, а душа его освобождается через это страдание от вечных мук ада. В этом смысле пламень был очистительный. И доктрина церкви в этом никак не противоречила. Дело все в том, что мы должны понимать все в соответствии с историческими реалиями. И это и есть исторический подход. Как люди себе представляли в ту эпоху, так для них это и было истиной. А мы сейчас, которые никого не сжигаем, но у нас другие жестокости, от которых бы средневековый человек и монах сошел бы с ума. Но только они для нас привычны. Так вот, если бы современная история описывала бы средневековый монах, он бы также ужасался каким-нибудь нашим обычным бытовым стрессом, как мы ужасаемся костру. И костры-то были не так уж часто, как кажется. У церкви было полно возможностей костер отменить, отложить. Сжигали только упорствующих еретиков. Джордано Бруно сожгли, а вот Галилея не сожгли. Потому что он отказался от своей доктрины, как мы знаем. А Джордано шел до конца. Но, в принципе, костер делался во благо его души. Так они были уверены. И Леонардо в эту систему никак не вписывался. Потому что он, в общем-то, был магом. Одним из последних магов, который занимался и алхимией, и кабалой. То есть всеми теми магическими науками, которыми была славна Платоновская академия во Флоренции. Он выпускник ее, он ее дитя. Его нельзя воспринимать вне его альма-матер. Вся таинственность Леонардо именно заключается в том, что он шифровал свои догадки, свои магические проникновения.
Еще очень интересуют ее записи о том, как он наблюдает за человеческим лицом. Одна особенно потрясла меня. Смотрите, тот, кто смеется, не отличается от того, кто плачет. Ни глазами, ни ртом, ни щеками, только бровями, которые соединяются у плачущего и поднимаются у смеющегося. Евгений Викторович, я хочу вспомнить рассказ Рэя Брэдбери. Называется «Улыбка». Там речь идет о том, что варвары будущего на куски разорвали холст Моны Лизы, и осталась только одна улыбка. И до сих пор она блуждает по миру, сводит нас с ума, смущает и заставляет нас, так как мы сегодня с вами, горячо спорить.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.